Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели, и хочу сказать, что сегодня вы слушаете нашу радиопередачу, передачу «Благая весть», у микрофона Андрей Савин
и Барджик Вениамин.
И мы рады приветствовать вас на нашей радиоволне каждый вторник с 7 до 9 вечера.
Да, по калифорнийскому времени, это на западном побережье. На восточном побережье США сейчас 10 часов вечера. Вы слушаете программу с 10 до 12. Это уже немножко более позднее время. Но я думаю, что для того, чтобы слушать Божие Слово, мы должны находить время. Вы знаете, так бывает, что люди жалуются, нету времени. Вот нету времени почитать Библию, нету времени помолиться. Ну как, мы молимся вроде бы, ну так, 2-3 минутки. Так. Господи, слава Тебе за пищу, за одежду, за свежий воздух. Сохрани меня в дороге, аминь, на этом все. А вот как-то более такой для молитвы, такой, где можно потратить больше времени, не хватает. Ну, я думаю, что сегодня вы найдете время для того, чтобы послушать и нашу передачу. И поэтому наша радиостанция называется уже не «Альянс», а «Надежда». А «Надежда» – это библейское слово. Есть три вещи, такие как вера, надежда, любовь. Да, любовь из них больше, но надежда, я думаю, тоже она не меньше. Даже мне когда один человек задал такой вопрос: скажи, пожалуйста, что укрепляется уже на том берегу? Я говорю, еще раз можно вопрос? Он говорит, да. Что укрепляется на том берегу? Ну, я не мог отгадать, он говорит, надежда. Когда человек переплывает с одного берега до другого, у него в сердце что надежда, что он доплывет. И у нас, дорогие радиослушатели, как у христиан, есть тоже надежда, что мы дойдем до небесной отчизны. И от нас все это зависит, как мы будем жить, как мы будем общаться с Богом, сколько времени будем тратить на чтение Библии и Слова Божие.
Да, хочу сказать, что в последнее время, знаете, вот даже многие люди, приезжая в эту страну, переезжая в эту страну с бывшей родины, на что-то надеялись, на что-то, может быть, так полагали свою надежду, но вы знаете, я хочу сказать, что тот, кто надеется на Бога, тот, кто в полной зависимости от Бога, тот никогда... Вот такая надежда, она не постыжает. А если мы надеемся, там, допустим, на страну, на штат, на еще на кого-то, на велфер или кто на что надеется, то, соответственно, придет такой момент, когда эта надежда на себя не оправдает. Не оправдает. Мы разочаруемся, и нам покажется, что нас обманули и бросили. Но вы знаете, что надежда на Бога, надежда на Бога, надежда на нашего Господа Иисуса Христа, она никогда не подводит. Она никогда не подводит по той причине, потому что Бог, Он всегда за свои слова отвечает. Он всегда за свои слова, со своими словами стоит сам Бог, наш Творец, который сотворил непосредственно эту землю и все, что ее наполняет. И поэтому такой Бог, Он... такой Бог, Он всемогущий. Когда мы надеемся на всемогущество Божье, тогда, соответственно, мы не проигрываем, мы не разочаруемся, когда что-то вокруг нас получается не так, как мы хотели, или что-то вокруг нас слаживаются какие-то сложные обстоятельства, потому что наша надежда на Бога, а Бог, Он никогда не подводит, по той причине, потому что Он Бог, и Он нас любит, и Он никогда детям своим не хочет сделать чего-то такого, которого, может быть, даже вот как сравнение Библии, если вы, будучи злы, можете давать детям как бы...
Даяние.
Да, даяние, делать благие своим окружающим, там, близким, я так дословно говорю, то наипаче Отец ваш Небесный, который, можно сказать, не только, как говорится, и о птицах, и всех зверях, беспокоится, вернее, не беспокоится, Бог никогда не беспокоится, а заботится, то я думаю, что Он позаботится и о нас, поэтому мы должны надеяться на Бога.
Сегодня я читал духовно-назидательный журнал Международного союза церквей под названием «Вестник истины». Ну, может, кто-то знаком с таким журналом. Буквально в воскресенье нам дали новый номер, и под номером 3, 2006 год. Там есть такая статья, я только прочитаю короткий абзац. Называется статья «Бог управляет всем». Корабль нашей жизни, обуреваемый яростными волнами, может лишиться мачты и снастей. Груз его может быть выброшен за борт, но сам корабль выдержит бурю и достигнет безопасной гавани. Обетование Божие обеспечит нам безопасное возвращение в отчизну, поэтому мы можем уверенно продолжать путь наш, воздавая хвалу и славу нашему Господу». Это относится к теме надежды. И действительно, так если посмотреть, то практически я не знаю такого христианина, настоящего христианина, не только по названию, который не имел бы никаких бурь в жизни. Вот когда-то вот Андрей проповедовал в нашей церкви о бурях, о том, что апостол Петр попал в бурю. И да, это путь каждого христианина, попасть в бурю, но надо иметь уверенность в том, что Бог, Он, если и допустил вот эти вот обстоятельства в моей жизни, то Он и силен сохранить меня от этой, от искушений. И как-то мне вспоминается такое вот, хотел бы сказать пару мыслей, вот в Исходе, в 14 главе написано, что когда Бог повелел Моисею, вот этот народ, который ты вывел из земли египетской, то ты повели ему расположиться станом перед Черным морем. Друзья, вот я хотел бы сказать такие четыре короткие мысли о безвыходном положении. Вот надежда и безвыходное положение. Вот сравнить эти две мысли. Безвыходное положение – это то положение, когда Бог нас сам ставит в него. Бог говорит Моисею, скажи народу, чтобы он расположился станом. А разве Бог не знал, что сейчас египтяне будут догонять их, и они не будут знать, что делать? Бог знал, конечно, и Бог специально поставил народ израильский в безвыходное положение. Это цель Бога. Для чего? Для того, чтобы испытать его. И второе, друзья, Бог ставит нас в безвыходное положение, и это крайне тяжелое обстоятельство. Написано, что когда египтяне настигли их, я, друзья, представляю, вот впереди Черное море, а сзади войско фараонов. Да, они видели клубы дыма, пыли, извиняюсь, и что войско фараонов догоняет их. Это крайне тяжелое обстоятельство. В эти обстоятельства ставит Бог. И что еще хочется сказать, что безвыходное положение – это то положение, в которое Бог смотрит, как мы себя ведем. Написано, они начали роптать. Разве нет гробов в Египте, что ты вывел нас умирать здесь, на этом месте? И поэтому, когда Бог наставит такое безвыходное положение, друзья, нам нужно не роптать, но действительно вопиять Богу. И еще пару мыслей. Безвыходное положение – это то положение, когда Бог нас спасает в нужный момент. Написано, Моисей говорит, перестаньте роптать. Вот вы увидите, что ныне Господь будет за вас поборать. Ныне. Друзья, слово «ныне» говорит о том, что именно в нужный момент, когда надо будет, кульминационный, переломный момент, Бог явит свою силу. И последнее, друзья, безвыходное положение – это то положение, когда Бог сам решает вместо нас наши проблемы. Израильский народ, он практически ничего не сделал для того, чтобы избавиться от войска фараонова. Бог говорит, что «я буду сам поборать за вас». Вот я повелю Моисею, он ударит жезлом о воды Черного моря, они расступятся, и вы пройдете. Вам просто надо будет идти и больше ничего не делать, не думать, не точить свои ножи или мечи там, или какое-то оружие брать. Вам ничего не надо делать, я сам буду за вас поборать. Друзья, вот это вот безвыходное положение, которое Бог нас ставит, это крайне тяжелое обстоятельство. Как мы себя ведем? Но нужно помнить о том, что Бог спасает в нужный момент, и Он решает эти проблемы вместо нас. И, друзья, это надежда верующего христианина. Поэтому не будем роптать, может быть, если у нас в жизни получаются тяжелые какие-то обстоятельства.
Филиппийцам 4 глава, с 6 по 7 стих написаны такие слова. 4 глава, 6 по 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Всем известное место. И вот сейчас Свинья говорил за безвыходное положение. Знаете, что нужно делать когда мы оказываемся в безвыходном положении? Что нужно делать? И вы знаете, есть, вот здесь написано слово «не заботьтесь ни о чем». Но если мы рассмотрим это слово в греческом языке или в других переводах, допустим, в английском, там написано слово «anxious», то есть «не переживайте ни о чем», или так «не суетитесь», можно сказать, «ни о чем». Ну и больше склоняется того, чтобы «не переживайте». И вы знаете, хочется задать вопрос, вы когда-нибудь были поглощены переживанием? И я думаю, что Веня со мной согласится, что вот мы попали, допустим, в безвыходное положение, и вот мы сидим и переживаем, и об этом думаем. И насколько переживание нам поможет? Вентиль, можешь нам сказать?
Ну, я думаю, что наши переживания, они просто, ну так, даже взять физически, не вредят нам, не правда ли?
Да. То есть, другими словами, переживание не совершенно бесполезная эмоция. Вот, допустим, если у человека слезы на глазах, то он, если человек плачет или человек улыбается, то есть это как каким-то образом что-то делает. Ну, допустим, вот переживание, когда человек пришел, у него что-то случилось, он пришел, он попал в безвыходное положение, как вот Веня сейчас говорил, там вот израильский народ, вот он шел по пустыне и так далее. У него очень было много таких безвыходных положений, так сказать, в кавычках. И что характерно, то все их непереживания, они были совершенно бесполезными эмоциями. То есть это просто когда человек слишком много своего интереса концентрирует на каком-то, какой-то проблеме или какой-то поступке, который произошел в его жизни. И на какой-то трудности. Вот у человека трудности, он сидит об этом целый день и думает об этой трудности. И вы знаете, сколько бы человек ни сидел, ни думал, он... ему это не поможет, не поможет. Итак, я хочу назвать три мысли о том, что нужно делать, когда на вас напало это переживание. Когда на вас напало переживание. Какое средство от того, чтобы мы перестали переживать? Здесь речь не идет о том, чтобы не заботиться, допустим. Это два различных слова – забота и переживание. Допустим, заботиться – это когда вот апостол Павел с Тимофеем или за какую-то церковь он заботился. Там больше идет слово о том, что он заботился, чем переживал. Он проявлял свою заботу, чтобы там церковь росла и так далее, укреплялась в вере, и как мы читаем это в посланиях. Но что характерно, это то, что апостол Павел здесь, именно в этой главе, хочет затронуть о средстве от того, когда человек впадает в переживание. И вот эти три средства. Вернее, это одно средство, оно в трех мыслях выражается. Перестать переживать и начать молиться. И эти все мысли, они выходят из этого 6-7 стиха к Филиппийцам, 4 глава, которую мы прочитали. Перестать переживать и начать молиться. И молиться, знаете, по какой причине? Потому что мы не должны думать о том, что наши переживания, они бесполезны Богу. То есть наши нужды, которые у нас вокруг нас, их не надо не думать о том, что наша нужда или что какая-то проблема, которая к ней Бог безразличен. То есть перестать переживать, начать молиться, то есть отодвинуть все вот эти вот, как сказать, там, да Бог, наверное, ему до этого дела нет. То есть иметь в виду или в своем понимании характеризовать то, что Богу не безразлично любое мое действие, любые мои, так сказать, обстоятельства, которые происходят вокруг меня, Бог не безразличен. Вы помните, да, когда мать Самуила, вот она переживала, что у нее не было детей. Она не переживала по той причине, потому что у его мужа были две жены, и у одной были дети, а у нее не было детей. Она переживала, хотя муж ее любил. И от ее переживаний ничего не произошло, у нее не появились дети. Мы это все знаем, и я думаю, Веня ими тоже с этим согласится.
Ну да.
И поэтому... мать Самуила, когда разрешилась ее проблема? Когда она переживала, долго думала об этом или говорила об этом своему мужу? Нет. Когда она пришла в храм и помолилась. Помните, да, этот момент? Она стояла на коленях и молилась. И что? Она получила ответ. И вот именно об этом я хочу сказать, что не переживать, а начать молиться.
Я вот тоже хочу дополнить. Сейчас вот Андрей говорит о том, что нужно молиться. Я сразу вспомнил вот человека по имени Неемия. Друзья, та же самая ситуация, как у Анны, мать Самуила. Посмотрите, когда один из братьев его пришел туда, где жил Неемия. Да, Неемия, он был виночерпием у царя, большим человеком. Неемия спросил его об уцелевших иудеях. И что ответил Ханани? Что весь народ находится в великом бедствии. Ворота сожжены огнем, стены разрушены. И вот какая реакция Неемии? Вот то, что сейчас говорил Андрей. Написано: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней». Друзья, вот оно беспокойство, вот эти вот переживания. Сел и заплакал. И, друзья, ну на этом Неемия не ограничивается. Вот он не впал в какую-то такую депрессию, ой, что теперь делать и так далее. Написано: «И постился, и молился пред Богом Небесным». То есть, первая часть стиха говорит о том, что у него были внутренние переживания. Можно сказать, безвыходное положение. Ну что делать? Далекое расстояние, много денег нужно и так далее. И казалось, теперь бы впасть в такое вот такое состояние. Ну такие вот у меня обстоятельства и так далее. Но именно это средство, о котором мы сейчас рассуждаем, молитва, это и избрал и Неемия для того, чтобы выйти из этой ситуации.
Да, и второе, на что я хочу обратить внимание, это то, что мы должны сказать нашу нужду пред Богом. Или другими словами, озвучить ее. Озвучить ее. Мы понимаем, я думаю, что все христиане понимают о том, что Бог все знает. Бог знает нашу жизнь, Он знает нас больше, чем мы даже об этом, чем мы даже сами о себе знаем. Но все-таки Бог хочет, чтобы мы ее озвучили, эту нужду. И вот, кстати, вот эти два примера, мать Самуила, да, Бог знал, что у нее нету детей, но пока она не обратилась, она не получила ребенка.
Вот и Неемия тоже. И говорил: «Господи Боже небес». То же самое, да?
Да.
То есть озвучил он ее.
Озвучил. И я думаю, что вы, когда будете просматривать все стихи, случаи такие вот, как за Неемию, за мать Самуила, за Неемию, даже за Давида, то вы найдете очень таких много моментов, когда Бог знает, что происходит в человеке, что в жизни его происходит, но когда человек обращается к нему, то Бог начинает действовать. И вот это характер Бога, и я думаю, что в этом выражается, так сказать, наше отношение между нами и Богом. Ну, представьте себе, у вас ребенок, да? Ребенок, вы знаете, что ему надо кушать, но он никогда не говорит вам о том, что он хочет кушать. Но вы знаете, что его надо кормить с утра, во вторник. И вы начинаете переживать, потому что почему ваш ребенок не говорит о том, что он голодный? Или почему он не говорит о том, что он есть хочет кушать? И я думаю, что какая-то, может быть, это такая не сильная такая, сильная такая параллель, но я думаю, что это, в этом есть то, что какие отношения хочет Бог выработать с нами, что мы ему обращались, чтобы мы ему говорили, чтобы мы с ним разговаривали. Вам приятно, когда с вами дети разговаривают? Вам приятно, когда дети подходят к вам и говорят: вот у меня такая-то нужда, вот я хочу кушать, там, или вот у меня какая-то проблема там где-то, чего-то там в школе или еще что-то. И вам, конечно же, приятно, потому что вы знаете, что дети ваши, у вас с ними есть какие-то отношения. Или, допустим, если мы возвратимся к тому, что, допустим, рожденный ребенок, он не может молчать. Он всегда, он первое, как его проверяют, если он живой, то он начинает кричать. И вы знаете, то же самое хочет от нас Бог. Когда мы родились свыше, когда мы получили с рождения свыше, то от того, от наших молитв, это зависит от того, что мы живые. Мы живые, что у нас есть жизнь. И я думаю, что поэтому это одна из причин, почему Бог хочет, чтобы мы озвучили, чтобы мы подтвердили, что мы Его дети, что мы принадлежим Ему. И я думаю, что в этом укрепляется наша вера, когда мы озвучиваем нашу нужду, когда мы, вот как мы ранее Веня говорил о том, что когда мы попадаем в затруднительные обстоятельства, и мы что говорим? Мы озвучиваем эту нужду. Вы помните, да, когда даже вот за Петра, о котором мы говорили, за апостола Петра, когда он с лодки пошел, по воде пошел, и что? Он начал тонуть, но пока он не озвучил, ну, пока он не сказал: «Господи, спаси меня», Бог, Иисус Христос, не протянул руку. И можно сказать, Христос же видел, что Петр тонул. И я думаю, даже больше того, Христос знал, что он пойдет по воде, и он все знал, он видел все наперед. Но все-таки он хотел о том, чтобы Петр сам произнес, сказал: «Господи, спаси меня». То есть этим он подтвердил свою зависимость от Иисуса Христа.
Когда Иисус Христос входил в город Иерихон, написано, что Вартимей, сын Тимеев, сидел у дороги и кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Что интересно, когда Иисус подошел, он задал ему вопрос: «А чего ты хочешь от меня?» Разве Иисус Христос не знал, чего Вартимей хочет? Он же слепой человек. Ему теперь не нужно было там Мерседеса, какого-то красивого дома. Ему нужно было зрение. А Иисус задает такой, казалось бы, бесполезный вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Почему Иисус задал? Чтобы Вартимей озвучил свою нужду. И как только Вартимей это сделал, Иисус Христос помог ему. И, друзья, вот еще какую мысль хочется сказать. Вот сегодня, в последнее время, вот в христианстве есть такая практика, когда проводятся массовые евангелизации, то проповедник говорит: «А теперь, кто из вас хочет покаяться, поднимите руки, я за вас помолюсь». Раз, 600 рук поднялось. И он помолился и говорит: «Все, вы покаялись». Люди ходят домой: «О, мы покаялись» и так далее. Друзья, это не покаяние. Я когда вижу такие вещи, я считаю, что эти люди не покаялись. За исключением может быть, когда человек попросит: «Помолитесь, пожалуйста, за меня». Это другой вопрос. Но когда люди не открывают своих уст, то есть покаяние, когда человек сам озвучивает слова покаяния, то есть поднятием руки, друзья, это не покаяние. Бог хочет, подобно Вартимею, подобно Петру, подобно Анне, Неемии и другим героям веры, Бог хочет, чтобы человек сам озвучил свою нужду.
Да, то есть сказал вслух. Итак, дорогие друзья, я думаю, что все мы живые, все мы родились свыше, и поэтому мы должны вести себя как живые дети, то есть разговаривать с нашим Богом, разговаривать, потому что Он этого хочет, и Он хочет нас благословить, Он хочет нас помочь, Он стоит рядом. И когда Иисус Христос пришел в купальню в Ефезду, также Он подошел и задал тот же самый вопрос. И везде, куда Иисус Христос не приходил, Он всегда задавал: «Чего ты хочешь?» Что Христос не знал, что Он хочет, что Он не знал там 30... что он там лежал 30 чем-то лет в этой купальне в Ефезе, он знал. Итак, дорогие друзья, я думаю, мысль понятна о том, что скажи твою нужду пред Богом. Итак, когда вы попали в переживание, когда вы попали в затруднение, вам все лишь надо не переживать, а начать молиться. То есть второй наш пункт – озвучить нашу нужду пред Богом. И третье, на что я хочу обратить внимание, это представить свою просьбу с благодарением. То есть это выходит, эти мысли выходят с нашего 6 стиха, Филиппийцам 4 глава. Представить свою просьбу с благодарением. То есть заранее поблагодарить Бога за то, что Он ответит на нашу молитву. Вот здесь ключ к тому, что ключ к нашей вере. В этом укрепляется наша вера. Вы знаете, когда мы благодарим Бога наперед, но всегда с благодарением, да? Как здесь написано, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть с благодарением. Наши нужды должны быть выражены с благодарением. О том, что мы должны поблагодарить Бога, что Он нас спасет, что Он нам поможет, что Он нас выведет из этого трудного положения, что Он нас выведет из этого затруднительного, так сказать, безвыходного положения.
Андрей, как ты думаешь, а почему этого порой не происходит? По какой причине человеку до того, как получил помощь, тяжело возблагодарить Бога?
Я думаю, что вот это как такой избитый пример. Помнишь, да, ту бабушку, которая вышла, помолилась о том, чтобы гора передвинулась, да? Ага, да. Но она встала, и она не передвинулась. И она там так и осталась. То есть, другими словами, как бы люди приходят: «А, я так и знал, что так и будет». То есть уже человек молится, но предвзятое у него мнение такое о том, что будет совсем не так, как он молится. То есть человек молится, обращается к Богу, но он не верит, что Бог его выведет из этого затруднительного ситуации, мне так кажется. И поэтому он не может благодарить, потому что он не верит в то, что он молится. Он не верит в те свои слова, которые... Он не верит в те обетования, которые записаны в Священном Писании, о том, что Бог нужды наши слушает, и он спешит. Представьте себе, вам дети пришли, попросили стакан воды. Ну что, вы им не дадите стакан воды? Ну такого просто не может быть. И, конечно же, я думаю, поблагодарить Бога заранее – это ключ к тому, чтобы в то, что укрепилось наше сомнение.
Я думаю, что из этих трех аспектов, о которых мы сейчас рассуждаем, третья самая трудная.
Третья самая трудная, да.
Например, у меня так в жизни, я так вот сейчас слушаю вот так и думаю, как оно? Ну, помолиться, ну, как-то уже вроде бы и взрослый, понимаю, что надо молиться в трудностях, озвучить тоже, а вот поблагодарить как-то оно тяжеловато.
Да, и получается, чтобы укрепилась наша вера и развеялись сомнения. Развеялись сомнения и укрепилась наша вера, нужно поблагодарить Бога.
Мне кажется, что когда дьявол слышит такую молитву, мне кажется, что он уже понимает, что ему тут просто делать нечего. Скажет, он еще не получил, он уже благодарит. А что будет, когда он получит эту помощь? Там вообще от благодарности, наверное, он просто будет благодарить и благодарить Бога. Ну так, да ведь?
Да, вот, Вени, ты помнишь, вот ты мне рассказывал этот случай, когда пришли двое в эту... Два служителя пришли в магазин, а у них не хватало денег.
А, ну да, это произошло буквально в июле. Приехали два брата, два служителя, два родных брата по плоти, ну и по вере, в магазин. И им нужно было срочно набрать много продуктов для лагеря детского. Но денег не хватало. И они знали, что у них в кармане около 5000 рублей, но не больше. Но когда они наполнили свою эту тачку, они поняли, что там давно перевалило за 5000 рублей. Они просто помолились: «Господи, ты знаешь, что у нас не хватает денег. Мы не знаем, сколько у нас их есть, но явно их не хватает. Но нам сейчас нужно ровно 6500 рублей». И вы знаете, когда они положили свою руку в карман и оттуда вытащили деньги, там оказалось ровно 6500 рублей. Ни копейки больше и ни копейки меньше. Ровно столько, сколько нужно было.
Да, хотя оба 100% были уверены, что у них в кармане не больше 5000 рублей. Опять-таки, я знаю лично этих двух братьев. Это Николай Степанович Антонюк и его брат Андрей Антонюк. И вы знаете, вот как вот встречаешься с такими людьми, не только с ними, с другими. И вот когда человек, он благодарен, помните, да, за того человека, который за эти 10 прокаженных, которые пришли, а один только вернулся поблагодарить. И я думаю, что жизнь того человека, того самарянина, иноплеменника, который пришел, поблагодарил Бога. Я думаю, что он получил гораздо больше, чем исцеление. Он получил гораздо больше, чем исцеление. По той причине, потому что он благодарил. И вы знаете, когда человек, мы иногда просим, Бог отвечает на наши молитвы. Но Бог хочет дать нам гораздо больше. Больше. И знаете, именно когда? Когда мы благодарим наперед, когда мы становимся на ступенечку выше, Бог нас благословляет еще больше нашего просимого. И вы знаете, таких случаев очень-очень много, и я хочу сказать, что мы сегодня должны быть благодарны нашему Богу, и каждый день благодарить Его за то, что Он есть наш Бог, и за то, что Он любит нас, за то, что Он нас спасает, за то, что Он нас выручает, даже тогда, когда мы неблагодарны. Просто встать и поблагодарить Бога: «Господи, вот я мало Тебя благодарю, но я благодарю Тебя за то, что Ты меня спасаешь даже тогда, или благословляешь меня тогда, даже когда я забываю Тебя благодарить». И вы знаете, вот и в моей жизни так бывает, и это... И над этим, конечно, надо работать. И что я хочу сказать, что... Представить свою просьбу с благодарением.
А вот меня сейчас посетила такая мысль, вот интересно. Вот как раз она подходит к этой мысли, что когда Иисус Христос пришел в селение Вифанию, Лазарь умер, находился в гробе. Друзья, вот какой порядок? Посмотрите, как действует Иисус Христос. «Итак, отняли камень от пещеры». Мы читаем, это 11 глава Иоанна, 41 стих. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший». И Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Казалось бы, а за что еще благодарить? А вдруг он не выйдет из гроба? «Благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Дорогие друзья, радиослушатели, вот эта вот мысль, она... Вот Андрей правильно, хорошо, что ее затронул. Она такая вот... вроде бы и тяжело для понимания, а с другой стороны, казалось бы, Иисус Христос действовал тоже по этому принципу. «Благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Лазарь еще не воскрес, но Иисус Христос уже поблагодарил Бога за то, что Он услышал Его молитву. И дальше что? «Лазарь, иди вон», и Лазарь выходит. Поэтому, друзья, вот эта мысль, во-первых, она мне сегодня как-то так вот легла на сердце. Думаю, действительно, вот это плохо, когда мы вот просто говорим: «Господи, Господи, помоги, помоги, помоги». Ну, это неплохо, мы обращаемся к Отцу. Но как важно, до того, как мы получили помощь, уже поблагодарить Бога. Вот интересно, когда Иаир, начальник синагоги, подошел к Иисусу Христу, он поклонился, а потом получил помощь. А эта женщина, которая прикоснулась в народе, она сначала получила помощь, а потом поклонилась. Вот, друзья, посмотрите, какая разница. Вот что мне нравится в Иаире, казалось бы, Иаир. Ну, во-первых, твоя дочь еще больная. Может быть, Иисус Христос ее не исцелит. За что благодарить? Он уже упал на колени. Да, вы знаете, бывает так, когда мы, у нас что-то плохо, мы: «Господи, помоги», мы готовы все, и упасть на колени, и все: «Господи, помоги», и так далее. А вот сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». А наша проблема, она еще не разрешена. Но иметь веру и надежду в то, что она будет разрешена.
Итак, это третья ступенька нашего выхода, нашего ключа от наших переживаний. Это представить свою просьбу с благодарением. И вы знаете, когда вы встанете на колени и обратитесь к Богу, когда вы, кажется, попали в безвыходное положение, и вы обратитесь к Богу с благодарением, без сомнения, то все ваши, ваша, во-первых, вера укрепится, и все ваши сомнения не развеются. И ваши переживания, они уйдут по той причине, потому что вы положили свою надежду на Бога. И что характерно, вы попали в переживания, то есть у вас какие-то сложились сложные обстоятельства, у вас сложилась какие-то трудности. Что вам нужно делать? Какой ключ? Ключ того: перестать переживать, а начать молиться, озвучить свою нужду пред Богом и поблагодарить Его заранее, поблагодарить Его наперед, представить свою просьбу с благодарением. И что из этого получится? Вот это еще больше, как говорится, удивляет меня, не то, что удивляет, а как бы... И здесь говорится: получить мир Божий, получить мир Божий. И что там? И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Андрей, как ты понимаешь слово «соблюдет сердца ваши»? Вот это слово «соблюдет», о чем это говорит?
Эту мысль, вот эта, которая здесь отражена, если в греческом ее рассматривать, там написано так, что поставит охрану или ограждение, ограду вокруг вашего сердца и вокруг вашего ума. Вы знаете, вот это то, что больше Бог, Иисус Христос, дает тем, которые, как, во-первых, мы сказали, перестают переживать, начинают молиться, озвучивают свою нужду пред Богом, благодарит заранее, и что? И Бог ставит, не только отвечает на нужду, не только посылает помощь, но Он ставит охрану, ограждение вокруг вашего сердца, вокруг вашего ума.
Да, опять вернемся к нашим вот героям, вот Нееме тоже. Когда он вот это сделал, вот эти все три пункта, то Бог поставил ограду, то есть он обратился к царю и говорит: вот мне нужна помощь, мне нужно вот это, и Бог раз и предоставил ему все. Да и, друзья, вот куда бы ни посмотрим, даже вот Изеки, он тоже попал, можно сказать, в безвыходное положение. Синахерим послал свое войско, они окружили город. Ну что воевать? 185 тысяч воинов. С кем воевать? И так далее. Он просто пошел в дом молитвы, в храм, написано, открыл свою нужду Богу, он ее озвучил, он помолился. И он поблагодарил Бога, и Бог поставил вот эту вот охрану. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца. Вот Андрей сказал, что как написано в греческом переводе. Вот поставит охрану. А я так просто вот сразу как-то для себя сделал такое определение, что соблюдет, то есть как-то, может быть, возьмет под контроль мои помышления. То есть не надо беспокоиться, не надо сильно переживать об этом. Ты только мне доверься. И мир мой, который превыше всякого ума, он... Я возьму твое сердце под контроль, и этот мир, он заполнит твое сердце, и я поставлю эту охрану, этот забор. Вот у нас в Америке как-то, может быть, в общем-то на Западе, я так заметил, что чем богаче дом, тем меньше ограждений. Андрей, ты не заметил, да?
Да.
Вот стоит дом, он стоит 10 миллионов, там ни колышка нет вокруг, все открыто. Вот я только приехал с России, там же все наоборот. Чем богаче дом, тем выше заборы. Тем выше заборы, ограждения, и проволоки, и так далее. Я так сделал раз, думаю, ну почему так? Я как-то вот хочу сравнить с этой оградой, о которой сейчас Андрей говорил. И я поставлю эту ограду, вот этот большой забор. Я возьму под контроль, потому что я люблю тебя и хочу помочь тебе в твоих тяжелых обстоятельствах.
Да, поставить охрану и ограждение вокруг вашего сердца и ума. О том, чтобы сатана уже не имел доступа. И действительно, сатана теряет доступ, когда человек обращается к нему в свое затруднение. Вместо того, чтобы подать в панику, сидеть и переживать, человек обращается к Богу, озвучивает свою нужду, еще более того, благодарит, то, конечно, здесь для дьявола места не остается. И Иисус Христос заполняет своим божественным миром и поставит охрану. И тогда сатана уже не будет посылать эти стрелы сомнения, и вера в человеке, она укрепляется. Вот давайте вот возвратитесь немножечко назад в свою жизнь и просмотрите ее. Сколько энергии вы потратили на переживания? Сколько энергии вы потратили на то, чтобы вы сидели, переживали и думали, а как и что? И вы знаете, если так разобраться, то взять эту энергию и направить ее по каналу в молитву. То есть вместо того, чтобы в переживание направить эту энергию в молитву. Вы знаете, насколько успешнее были бы результаты, насколько спокойнее была бы ваша жизнь, насколько благословеннее была бы ваша жизнь, если бы вы всю эту, во все ваши переживания направили в молитву. Всю эту энергию, которую вы, может быть, когда-то направляли в эти переживания, сидели так вот, может быть, пришли как-то домой, убитые, не без настроения, сидите, переживаете, а как, а что и будет. А представьте себе, вместо того, чтобы сидеть и переживать, встать на колени, помолиться, рассказать свою нужду Богу, поблагодарить за то, что Бог есть, за то, что Он отвечает на наши молитвы, за то, что Он нас любит. И что? И ваша, и мир Божий наполнил, и ваша энергия ушла не вместо того, чтобы в переживание, она ушла в молитву. Это нелегко, но это очень важно. Потому что я думаю, что все мы хотим жить вот здесь такую тихую и безмятежную. Это как бы вот эта мысль, она как бы, чтобы жить жизнью тихой и безмятежной. Вы знаете, может быть, мне так кажется, что здесь имелось в виду не то, что, знаете, как тихую и безмятежную, в том смысле, чтобы не ходить, не проповедовать там или не... А именно в том смысле, чтобы не переживать. Такую, знаете, тихую, безмятежную, что спокойствие, божественное спокойствие в вашем сердце. Вы знаете, что ваша жизнь, она под контролем Иисуса Христа.
Мне кажется, что, в общем-то, больший процент, почему люди теряют свое здоровье, это из-за переживаний. Да, Андрей? Даже вот болезни, сахарный диабет, страшная болезнь. А ведь, ну, я вообще-то такой, ну, как не врач, не специалист, но я так понимаю, что именно вот эта болезнь появляется из-за того, что люди имеют какие-то стрессы или переживания особые в жизни. Да не только сахарный диабет, даже любые болезни, посмотрите. Человек стареет, у него появляются седые волосы. Да, это не говорит о том, что он до смерти будет с черными волосами, нет и нет. Но все-таки большая часть вот этого даже физической нагрузки, даже мы возьмем уже не духовную жизнь, а просто физическую жизнь, даже и наши переживания влияют и даже и на это. Люди стареют, потому что у них только переживания, а что будет дальше, а что будет дальше, а что будет дальше. И казалось, что этим переживаниям конца не будет. Вот я хочу зачитать такую фразу. Когда же будет конец света? Какой ответ мы дадим себе и другим вопрошающим? Знаете, вот некоторые люди действительно переживают. Ну, будем говорить о мирских людях. Вот я побыл на благовестии, да, некоторые задают вопрос, когда будет конец света? Тогда, когда поведение христианина окажется таким, что для всех станет очевидно. Дух Святой не может пребывать в таком сердце. Тогда мы имеем право засвидетельствовать этому человеку. Для тебя действительно наступил конец света. Друзья, вот здесь вот такая вот мысль мне очень понравилась. Вот люди переживают. Ну, вот мы сегодня как-то так с Андреем, в принципе, так сильно не планировали говорить на эту тему, так Дух Божий побудил нас затронуть именно молитву. Это сильнейшее оружие в руках христианина. Это меч духовный, который мы должны взять сегодня и молиться Богу. Это уже вертикальное соединение, не горизонтальное, а вертикальное, когда мы соединяемся с Богом.
Да, и вот как Веня говорил перед нашей беседой, как говорится, началось это все с безвыходного положения. И помните, да, и Веня затрагивал израильский народ. Вот израильский народ шел, и у него была цель. Цель была обетованная земля. Ну что, он начал обращать слишком много внимания на то, что происходит вокруг. Пустыня, нету мяса, там чеснока или еще чего-то. Хотя все было под контролем. Одежда не ветшала, манна была, все было. Моисей впереди, облако здесь.
Скиния,
собрание, все здесь. Казалось, что нужно? Надо не терять цель. Терять цель. Цель какая? Обетованная земля. И вы знаете, у нас христиан есть цель. Это небесный Иерусалим. И вы знаете, когда мы слишком много начинаем обращать внимание на то, что или переживать насчет того, что происходит вокруг нас, или вот как израильский народ, роптать о том, что того не хватает, того, а как будет дальше, что будет завтра, почему воды нету, как вот израильский народ много раз приходил, и воды нет, что аж Моисей из-за них не вошел, так сказать, в обетованную землю, потому что он ударил два раза по скале вместо того, чтобы ей сказать. Вот так, дорогие друзья, вот мы идем все в обетованную землю, а в нас небесный Иерусалим. И часто слишком много времени обращаем на то, что вокруг нас. Вместо того, чтобы стать, помолиться, озвучить свое желание, свои переживания, свою нужду за наши трудности пред Богом, поблагодарить, и что? Мир Божий, цель у нас ясна, Иисус Христос в нашей жизни, и что? И наша жизнь благословения, мы спокойны, наше здоровье у нас, и, как говорится, унылый дух сушит кости. Уныние у тех людей, которые слишком много времени тратят на переживания вместо того, чтобы направить эту энергию на молитву.
И в конце вот этой вот нашей беседы, наш первый час подходит к концу, но вы еще оставайтесь с нами, мы будем продолжать наше рассуждение. Хотелось бы оставить такое вот пожелание. Очень короткий стих. Иисус Христос сказал: «Должно вам молиться и не унывать». «Должно вам молиться и не унывать». Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Поэтому, может быть, и кто-то из наших радиослушателей сегодня, и из тех, которые слушают нашу передачу, сегодня действительно имеет какие-то переживания в сердце. Мы так имеем такое желание как бы ободрить вас, чтобы вы молились и не унывали. Да, в моей жизни и бывают такие случаи тоже, когда кажется безвыходное положение. Я знаю, что и у Андрея такое бывает, потому что мы общаемся. И оно даже видно по человеку, знаете. И очень даже приятно, знаете, когда у тебя вот такая как бы печаль на лице. Мне кажется, что ее не видно. Вот про Неемию сказано. И мне казалось, что я не был печален. А царь говорит: а почему ты печален? Вот я стараюсь скрыть это под какой-то маской. Вот прихожу там в собрание, там улыбаюсь, там приветствую. Как дела? А за спиной или как бы в тени видно, что что-то со мной не то. И вот как приятно, когда человек подходит и говорит: а что ты унываешь? Молись Богу и все. Друзья, вы действительно лучше лекарства этого нет. Не правда ли, Андрей?
Да, потому что как это говорит сам Бог. Это обращается к нам Бог, что должно вам молиться и не унывать. То есть сам Иисус Христос дает нам ключ от уныния, от переживаний, от того, чтобы мы жили тихую, безмятежную, счастливую, твердую в вере жизнь. И сейчас мы поставим для вас небольшую музыкальную композицию, и после чего мы продолжим нашу беседу. И есть такое пение, «Сидел слепец с протянутой рукой». И там есть такие слова в конце, последний куплет этой пения. «И в наши дни так многие познали, как страшен грех, как мучит он своих. Когда же бессилие Господу воззвали, вошел Иисус и поселился в них». И такими, где Иисус Христос, там радостью все дышит, смолкает плач. Как там дальше?
Смолкает плач, вот тоже не помню. Тоже про Вартимея, кстати, о котором мы сегодня говорили.
Смолкает плач.
Гнет забот что-то.
Да, гнет забот. И уходит, приходит сила свыше, где Иисус Христос, там жизнь. там жизнь, там мир, где Иисус Христос живет. И вы знаете, вот в этих словах хочу обратиться к тем, которых, может быть, ну, и в наши дни, как многие, как страшен грех, как мучит он своих. И действительно, дорогие друзья, не надо ждать, когда грех начнет вас мучить. Хотя он и есть, это одна из его функций, когда грех мучает. И в бессилии к Господу воззвали. Вошел Иисус и поселился в них. И хочется сказать тем, которые, может быть, вдалеке от Иисуса Христа, которые, может быть, попали в эту сеть переживаний и разочаровались, вера, может быть, погасла, то у вас есть еще возможность, и эта передача направлена в том, чтобы ободрить вас, как Вениамин уже сказал, и чтобы вы обратились к нашему Господу Иисусу Христу, который стоит и ждет, когда мы к Нему обратимся, когда мы попросим Его помощи, который готов всегда в любой момент, в любую минуту нас простить и поселиться в наше сердце, и чтобы Божий мир наполнил наши сердца.
Спаситель мой Иисус, останешься со мной.